Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин по-прежнему в эфире на радио «Спутник». Продолжаем разбирать, дорогие радиослушатели, ваши вопросы, которые поступили в программу «Большим о маленьких». Антон, давайте следующий сразу вопрос я задаю. Дочка, 15 лет.
А можно одну секунду прям буквально?
Пожалуйста.
Два слова добавлю про последний с туберкулезом, чтобы уж закрыть этот вопрос окончательно. Значит, там был вопрос, что боится ходить и как-то не упустить и так далее. Ну, вот как не упустить и все остальное, да. Только туберкулинная диагностика, потому что длительное время он может протекать практически бессимптомно. По поводу «боюсь ходить», не бойтесь, поверьте мне, людей, которых вы можете встретить на улицах, в общественном транспорте и так далее, болеющих туберкулезом, гораздо больше, чем вы их можете встретить в школе. И вероятность такая в школе в 100 раз ниже. И потом это заболевание не настолько контагиозно, то есть не так легко и быстро распространяется. Я много раз в своей жизни контактировал с людьми с открытой формой туберкулеза, ну, это известно, становится, естественно, уже потом, постфактум, да, и в университете даже у нас была такая ситуация, что мы учились с мальчиком на одном потоке, ну, сидели, вот, считайте, в одной аудитории, слушали лекции, длительное время достаточно, тоже с открытой формой туберкулеза, ни один студент не заболел, ни один, нас всех тогда проверили, естественно, вот, и так далее. Поэтому бояться не надо, но помнить об этом, естественно, стоит.
Там да, еще, Антон, раз дальше. Уж мы вернулись к этому вопросу про туберкулез, про возраст там было уточнение, в каком возрасте дети больше всего болеют, и есть ли вообще градация по возрасту?
Ну, по возрасту в плане легочных форм, ну, конечно, это дети уже там, школьного, старшего школьного возраста чаще. Вот, но и детсадовские дети встречаются, и младшие школьники встречаются, однозначно, абсолютно. У меня нет такой статистики. Я вообще, в принципе, думаю, что она, если и существует, то очень-очень недостоверная.
Угу. Двигаемся дальше. Такой вопрос. Дочка 15 лет, один день температура невысокая, и дальше неделя кашля, совсем не может спать. Врачи говорят, что такой вирус сейчас, легкие слушали, ничего. Как лучше лечить кашель? Если делать ингаляции, то какие? Ставят ли сейчас банки или горчичники?
Давайте начну с конца. Банки-горчичники нет, и я, честно, не вижу в этом большой необходимости, потому что пользы практически никакой нет от этого. Что касаемо кашля, все-таки я вынужден буду сказать, что здесь нужно доверяться тому врачу, который вас видит, слушает и ведет. Как и в самом первом вопросе, мне недостаточно данных. Если бы я хотя бы мог прочитать заключение врача, где есть полноценный осмотр и описание всех органов систем, я бы мог что-то подробнее попробовать подсказать. Но кашель, если это легочный кашель, если это все-таки мокрота, которая отходит, то да, надо увлажнять и нужно откашливать, и в течение дня в том числе. Если это сухой навязчивый кашель, надсадный кашель, и больше из верхних отделов, то можно прибегать к препаратам, которые подавляют кашель, кашлевой рефлекс. В плане ингаляций не всегда нужны ингаляции. Иногда они делают, наоборот, хуже. Соответственно, какого-то универсального препарата, которым стоило бы подышать, его тоже, пожалуй, не существует. Не хотелось бы переходить в формат телемедицины и пытаться там каким-то образом лечить, когда нету полноценных данных. Вот. Да и думаю, что если этот вопрос был задан там, условно не сегодня, а под какими-то предыдущими эфирами, я думаю, что он уже, наверное, не настолько актуален. Я надеюсь, что ребенок уже просто поправился, как минимум. Да, этот кашель ушел. Вот.
Антон, можно уточню? Вы сказали, что
универсальные ингаляции. Да.
Да, вот как раз про ингаляции я хотел спросить. Вы сказали, что можно сделать хуже. Я, конечно, не ребенок далеко, но я в любой ситуации делаю себе ингаляцию. Уж простите меня за такие подробности. А когда можно навредить? Ну, про детей, естественно, тут скорее поговорить.
Ну, вот смотрите, когда у ребенка начинается насморк, и ребенок начинает закашливаться в горизонтальном положении особенно, то есть они ложатся и начинают кашлять, да, мы понимаем, что этот кашель абсолютно не из легких, что эти кашлевыми движениями он пытается просто эту слизь, которая ему стекает на, туда, на надгортанник, да, из глотки, он ее пытается просто эвакуировать оттуда. Да? Ну, рефлекторный кашель, по сути. Да, вы берете жидкость, ну, условно, физраствор, заливаете в этот небулайзер, начинаете дышать. И с частицами влаги вы эту слизь вдыхаете в легкие беспрепятственно. То есть до этого он ее закрывал, а так, ну, вы прям с влагой ее сами туда пускаете. И получается, что этот процесс, он меняет свою локализацию с носоглотки на легкие в том числе и удлиняется. Да, вы не умрете от этого однозначно, абсолютно, но просто это может немножко трансформировать заболевание из назофарингита в трахеобронхит. И вполне возможно. Вот и все. Вот в таких ситуациях, например, можно навредить. Ну, такой один из примеров.
Нет, это хороший пример. Нет. Действительно, вот горизонтальное положение определенно точно может что-то показать. Да, давайте дальше. Мой ребенок очень любит яблоки. Может съесть килограмм за день. Это нормально? Есть ли какие-то ограничения по количеству фруктов в день?
По количеству фруктов, безусловно, но если мы говорим про яблоки, то это примерно 2-3 яблока в день. Больше, пожалуй, не стоит. Здесь надо еще уточнить у автора вопроса, я бы уточнил у автора вопроса, а давно ли это вообще происходит? То есть, там, допустим, ребенку 10 лет, и он уже 5 лет ест килограмм яблок в день. Да, это прям нехорошо и, честно говоря, очень как-то непонятно почему. Редко так бывает. А если у него это происходит там, ну, в принципе, он всегда любил яблоки, там, мог 1-2 яблока съесть, но вот последнее время прям у него особый аппетит, и он съедает вот до килограмма, возможно, действительно пообщаться с доктором, попробовать посмотреть анализы крови. Я бы еще на самом деле УЗИ бы сделал, посмотрел, есть ли там УЗИ натощак, посмотреть, там, есть ли какая-то свободная жидкость в желудке натощак, что может быть косвенным признаком гастрита, посмотреть, как себя поджелудочная железа чувствует. Потому что на самом деле такое обильное употребление яблок, помимо пользы, которая содержит там и железо, и клетчатка, и это действительно хорошо и замечательно, может нанести и вред, потому что когда клетчатки слишком много, когда винные кислоты эти, да, которые там содержатся, ну, кислотность повышается, это может как раз провоцировать и гастрит, и проблемы с поджелудочной железой, да, помимо там вздутия живота, отрыжки, тошноты, рвоты, которые могут быть от чрезмерного употребления фруктов в принципе, а яблок в частности. Вот. Это, пожалуй, стоит. А так, если это действительно вот недавно произошло по каким-то причинам, может быть, у человека просто уровень железа слишком снизился, и у него начинается анемия, и вот он каким-то интуитивным способом пытается компенсировать это все организмом. Такое тоже возможно. Вот, поэтому, если безопасное, про безопасное говорим количество, 2-3 яблока в день он может съедать.
Что касается железа, которое содержится в яблоках, недостаток, понятно. А может быть переизбыток, Антон?
Маловероятно, чтобы из фруктов можно было получить столько железа, чтобы его был переизбыток. Это гвозди надо есть. И не просто есть, а переварить эти гвозди и сделать так, чтобы организм еще всосал все это железо. А это невозможно.
А что касается вот, вообще
из яблок,
других фруктов, вот здесь вопрос-то по количеству фруктов в день. С яблоками разобрались. А что, если он какой-то другой фрукт килограммами ест? Есть какие-то особенно вредные или нету таких?
Да нет, ну, особенно вредные.
Я не знаю, ананасы вот нельзя, потому что слишком кислые, на
вопрос про особенно вредные. Да, да нет, ну, тут на самом деле вот есть золотое правило дозы, понимаете, все зависит от дозы. Вот есть, не знаю, вот мой любимый пример, там растение наперстянка, да, которое содержит дигиталис, из которого делают сильнейший сердечный гликозид для лечения сердечной недостаточности. Он уже там несовременный, по все понятно и так далее, но раньше был сильно-сильно часто применяемый. Препарат называется дигоксин. Вот для лечения сердечной недостаточности вот какое-то время назад он был просто спасением. Да, люди без дигоксина жить не могли. И до сих пор все равно там пожилые люди часто с сердечной недостаточностью вынуждены принимать этот дигоксин. Они без него не живут. Но при передозировке этого дигоксина это яд сильнейший. И от него можно умереть. Вот доза все решает. Здесь тоже. Ну, нельзя сказать, мы не можем с вами успеть даже пробежаться по всем фруктам, условно сказать, что вот яблоков вы можете там 300 грамм в день съедать, да, а ананасов не больше 150. Ну, это же какая-то утопия. Ну, просто все понимают прекрасно, что каждый день все фрукты вы не будете есть. В любом случае, вы тот же ананас. Ну, как часто вы едите ананас? Давайте по-другому. Ну, сколько? Раз в месяц? В два месяца? В полгода? Раз в год на новогоднем столе? Ну, вот примерно так, да? Там два раза в год две дольки в пицце курицы с ананасами. Ну, это же, да, и у детей то же самое. Но вы купили ананас всей семьей, ну, два ананаса, три ананаса, да, и за один вечер их съели. Нормально? Да нормально, конечно. Купили килограмм яблок, никто до этого там давно не ел яблок. Съели килограмм яблок на двоих, нормально? Да нормально, абсолютно. Но съели бы полкило, да бог с ним, кило яблок однократно. Ну, ничего страшного. Как говорили мне в детстве, в охотку нормально. Ну, в общем, соглашусь. Когда это не на постоянной основе. Важна регулярность и доза. Если вы делаете это постоянно и в больших количествах, нет такой еды, про которую можно было бы сказать, ешь и будет только польза. Даже какой-нибудь мой там любимый сельдерей, который, на переваривание которого ваш организм тратит калорий больше, чем в самом сельдерее содержится, и клетчатка там есть, и жидкость. Ну, вообще, ну, просто чудо, а не овощ. Да, даже если его переедать, будут очень большие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тоже не панацея абсолютно, ни для чего. Все хорошо в меру.
Ну и тут не лишним будет напомнить, мы, кстати, с вами тоже как-то это в эфире обсуждали, очень частый вопрос про фрукты в путешествиях, у нас тут про путешествия дальше чуть будет вопрос, но вот сейчас сказать, что тоже все в меру хорошо, не нужно много, и попробовать тоже можно, если, это у нас с вами был на эту тему эфир, я помню этот ваш совет. Давайте дальше двигаться, тут несколько подростковых
вопросов. Да, можно, конечно, абсолютно точно.
В каком возрасте у мальчиков начинают расти усы и борода? Моему сыну 13, лицо до сих пор чистое, хотя некоторые ровесники уже бороды отрастили. Зависть какая-то, мне кажется, тут читается.
Да нет, ну на самом деле здесь есть просто элемент комплексов, наверное, и этому подвержены все подростки, да? Уши не такие, нос не такой, борода растет, не растет. Про девочек вообще говорить не буду, даже там миллиард причин, чтобы к себе придираться. Ну вот если кто-то смотрит меня в видео и посмотрит на мое заросшее лицо, я вам могу сказать, что у меня в 13 лет тоже ничего не росло. Как вы видите, на отдаленный результат это никоим образом не повлияло. И если бы это сейчас это росло медленнее, я был бы счастлив, честно говоря. Значит, тут есть еще
он
такой
еще
момент,
не знает, как ему повезло.
Что помимо гормонального фона, да, на данный момент, помимо гормонального фона, помимо каких-то внутренних особенностей, генетических в том числе, пока не бреешь, не растет. Если он безумно хочет, у него есть какой-то там пушочек и какие-то темненькие волосики пробиваются, ну, он может начать эту скользкую дорожку, просто начать бриться. И постепенно у него гораздо быстрее начнет расти такая уже взрослая щетина. Это абсолютно точный факт. Но насколько это важно, да, абсолютно не важно. И на долгую перспективу вообще никоим образом не влияет. Абсолютно.
Угу. Тут еще из ВКонтакте приходит нам вопрос от Дмитрия Борзова. Кстати, лишний раз прорекламирую нашу группу ВКонтакте «Радио Спутник». Заходите, подписывайтесь. Там чуть больше интересного, чем в остальных наших социальных сетях. Ну, там можно все то же самое, впрочем, делать, что и везде. Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана чрезмерная потливость ступней ног у юноши? Спасибо.
Ну, это история, которую надо разобрать, наверное, скорее на приеме с дерматологом, потому что гипергидроз, так называемый, да, повышенная потливость и влажность, она не всегда носит какой-то, ну, я бы даже сказал, что практически никогда не носит какой-то патологический характер. Это могут быть и неврологическими особенностями, но чаще, конечно, если про стопы говорим, да, это какие-то физиологические истории. Если нету никаких сейчас воспалительных заболеваний ног, ну, там того же грибка стопы и так далее, то надо просто акцентировать внимание подростка на гигиене, чтобы этого и не произошло. Подумать по поводу обуви, да, потому что есть обувь, в которой ноги все-таки больше и активнее потеют. В основном как раз вы даете обувь из исключительно синтетических материалов, которые плохо вентилируются, и там любые ноги потеют, там 3 часа походишь, снимаешь, и запах даже не столько от ног, сколько из самой обуви, ну, просто ужасный. Вот. В остальной обуви этого, у конкретно этого человека этого может даже и не происходить никогда. Вот. И обязательно чаще мыть ноги, обрабатывать их. Ну, повторюсь, с дерматологами, пожалуй, можно обсудить в плане ухода и так далее. Я просто не хотел бы сейчас давать вот эти рекомендации, потому что есть средства, действительно, которыми можно обрабатывать ноги, чтобы уменьшать потливость. Но это все-таки немножко такая узкопрофильная история, надо обсуждать и объяснять по поводу там показаний, противопоказаний, ну, есть там нюансы. Mm-hmm. Вот. Ну, а так, ну, как правило, я говорю, это не носит какой-то патологический характер на фоне какого-нибудь там заболевания. Нет, это просто особенности физиологии.
Угу. Идем дальше. Ребенка сильно укачивает в машине. Это вот вопрос про путешествия, который я обещал. Каждая поездка – ад. Как думаете, это пройдет и с чем это связано? Почему у одних все нормально, а другие постоянно мучаются? Тут, кстати, про возраст не сказано, хотелось бы, конечно, понимать.
Да, совершенно правы, я соглашусь с вами, хотелось бы понимать про возраст. Ну, про это мы тоже, на самом деле, говорили уже. Про внутреннее ухо, улитку, вестибулярный аппарат, как его тренировать и так далее. Ну, это вестибулярный аппарат. Естественно, он у всех разный, и в разном возрасте, и разный. У детей действительно чаще встречаются эти проблемы. Хотя и взрослые люди, к сожалению, тоже есть, кто очень сильно страдает от этого. Да, люди есть несчастные с истинными системными головокружениями, которые голову от подушки поднять не могут, потому что у них сразу все начинает кружиться, вот все объекты вокруг них начинают кружиться, их ужасно сильно начинает тошнить и так далее. Это дико тяжелая история, очень нехорошая. А по поводу деток. Ну, если это прям маленький ребеночек, то пока просто ждать, ждать, да, там год-два, все постепенно должно уходить. Если это ребенок постарше, и вы можете уже с ним позаниматься, потренироваться, то можно поискать в интернете даже там гимнастику при головокружении для детей. Вот. Из самого-самого простого, там у малышей, например, их можно потихонечку начинать качать на качелях. Это же тоже своего рода изменение тела в пространстве, и как раз там такие маленькие камешки, эти отолиты в улитке, они перемещаются, да, и постепенно тренируется наш вестибулярный аппарат. Ну, из такого вот самого простого. Да, это тоже очень неплохо может сработать в качестве систематических тренировок. С детьми постарше, ну, у них есть там вот эти голову влево-вправо, шею вперед-назад и так далее. Там есть все это, ну, все это придумано, разработано. Не хватает немножко данных, да, потому что есть даже врачи, на самом деле, такой специальности, которая называется отоневрологи, которые занимаются нарушениями вестибулярного аппарата, да. Их не так много, потому что специальность такая очень-очень узкопрофильная, да, но они этим занимаются, да. Потому что в результате травм иногда это происходит, допустим, ну, неважно, сам механизм травмы, там, не знаю, мечом по голове попали, да, очень сильно. И происходит отрыв вот этих отолитов, которые они прикреплены, они не просто там болтаются, перемещаются. Они, ну, условно, там на ниточках прикреплены. И вот когда они отрываются, и они, получается, бездумно туда-сюда перемещаются, и организм вообще не понимает, так, если вот там, значит, тело должно быть вот так, и вот происходят вот эти как раз головокружения. Да? Наш мозг вступает в конфликт с телом. Вот.
Антон, вот
прям... Они как раз занимаются... лечением этого, да.
Прям вопрос приходит сейчас. А это может пройти с возрастом или, наоборот, проявиться?
Это может быть... Если мы говорим про укачивание у деток, то это первый вариант. Это то, что с возрастом проходит. А если это проявляется, то, как правило, на самом деле, это более-менее остро возникающая история, да, если мы говорим про взрослых людей. Это может быть осложнением какого-то заболевания, это может быть осложнением там, отита, к примеру, да? Если это был тяжелый отит, там, вовремя не полеченный, гнойный, распространенный и так далее. Может быть. Может быть последствием травмы и так далее. Да? Причем травма может же быть не обязательно такая механическая, чтобы кто-то кого-то ударил, там, упал и так далее. Это может быть какой-то профессиональный спортсмен, который... 20 раз выполнил кувырок назад и там, занимающийся вот, там, спортивной гимнастикой, с брусьев спрыгнул, резко, да, произошел скачок. Но у них это не так часто происходит, потому что, как правило, для того, чтобы добиться результата 20 сальто назад, да, ты тренируешься не один год, мягко говоря, и постепенно ты готовишь свое тело и свой организм. Но это вполне возможно, да, тоже не, то есть не обязательно это должно быть каким-то механическим воздействием, механической травмой.
20 но, сальто повторюсь, назад,
да, у взрослых сейчас... это, как правило, не...
Я сейчас, Антон, вспомнил вот этих вот девочек-гимнасток, которых тренируют там с каких-то самых малых лет, когда они невероятные вот эти кульбиты делают. Я думаю, как у них вообще внутри все на месте остается?
Вот, вот, это как раз тренировка вестибулярного аппарата в том числе. Да вы посмотрите, они там могут, мне кажется, и 40 сальто сделать, стоя на одном месте. Видели это упражнение, когда они стоят и крутятся на одном месте? Вот, через голову назад, через спину, раз-раз-раз, и смотришь, думаешь, это как вечный двигатель. Это не ребенок, это вечный двигатель. Она стоит и не останавливается. И там действительно голова кружится колоссально. Но у нас, я помню, в университете на кафедре физиологии стоял такой стул, кресло барани называется. На него садишься. Ну, вот по сути, это как обычное офисное кресло, да, только там из спинки торчит ручка, за которую тебя раскручивают. Вот, тебя крутят там какое-то определенное время, потом ты встаешь и должен пройти прямо. Да, и нас предлагали раскрутить чуть дольше, чем положено по нормативам, и дойти до конца кабинета. Если ты дойдешь, то можно было получить зачет. Ну, в общем, никто не дошел. Потому что нетренированным людям действительно это сделать ну, практически невозможно. Это то, чем тренируют космонавтов, в том числе, когда их крутят в различных приборах. Я сейчас не про центрифугу говорю, где они нагрузки испытывают, а вот то, что вокруг, налево, направо, вот они там вращаются в разных направлениях и так далее, это тоже своего рода тренировки вестибулярного аппарата. Поэтому про ребенка, скорее всего, все пройдет. Если не пройдет, там, в течение полугода-года, условно, соответственно, можно просто потихоньку заниматься тренировками.
Ну что же, спасибо большое. Педиатр Антон Равдин был в эфире «Радио Спутник». Мы же двигаемся в сторону свежих новостей.
Большим о маленьких.